Вечный Бог, Отец для всех, кто покорился Евангелию, для всех, кто принял истину о том, что ты невероятно святой. Мы по сравнению с тобой ужасающе греховны. Мы оскорбили тебя своими грехами, мы преступники. И твоя справедливость внутри твоего сердца, твоя святость пылает гневом против греха. Твоя справедливость требует справедливого наказания, и это вечные адские муки. Евангелие говорит, что ни один из людей ничего не может сделать, чтобы спастись. Вся наша даже праведность – запачканная одежда. Но ты возлюбил нас, ты явил красоту своей любви, ты решил любить грешников, и поэтому послал на величайшие муки и страдания своего Сына. Он пришел в этот мир, потому что мы не можем спастись. И поэтому мы должны идти в ад, и поэтому Он пришел, чтобы на Голгофе, на кресте, весь твой гнев за все наши грехи был вылит на Него. Он страдал и переживал адские муки, вечные адские страдания, вечный твой гнев был изливаем на Него. И ты сказал, что всякий, кто верит в это, всякий, кто применяет это к своему сердцу, всякий, кто покоряется господству твоему, и хочет жить во славу этого Иисуса Христа, хочет исполнять волю Его. Всякий, кто верит так и живет, так будет спасен по этой вере. Поэтому, Господи, Ты Отец для всех, кто верит в Евангелие, и Ты Судья для всех, кто отвергает Евангелие. Господи, мы здесь, и мы поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя, что те, которые покорились Евангелию, им все содействует ко благу, не так для тех, которые непокорны Евангелию. Плохие поступки, грехи их жизни не принесут никакого блага им, принесут горе и вечное горе. И мы радуемся, Господи, кто спасен, мы радуемся, кто верит в Евангелие, Ты наш Отец, и все, даже трудное, оборачиваешь нам во благо. И мы молимся за тех, кто здесь с нами не имеет спасения. Мы такие, как они, мы грешники. Мы не праведнее их, наша праведность не заслуживает спасения для нас. Мы молимся за них, мы молим Тебя, Господи, открой их глаза, дай им увидеть истину, дай им увидеть Тебя, дай им принять Евангелие, каждую истину, дай принять на свой счет и покориться, и иметь спасение. Помоги, Господи, нам явить любовь им, помоги им увидеть, что есть невидимая вывеска на нашей церкви, грешники, добро пожаловать. Мы не лучше вас, Господь лучше всех нас. Спаси их, Господи. И просим Тебя, наставь, пожалуйста, нас сейчас в истине. Научи нас. Аминь. Сегодня я начну серию проповедей в нашей церкви, которая будет длиться, она не будет в подряд идти, какие-то проповеди из нее, но в общем она будет длиться, может быть, год, может быть, два. Так иногда она будет возникать. И эта серия «Практические вопросы жизни». Сегодня первый из таких вопросов – это внешний вид христианина. Обычно в нашей церкви мы проповедуем, не я один, я пронаблюдал, проанализировал, все проповедники проповедуют достаточно высокие истины. И мы стараемся их применять к жизни. Обычно наши проповеди не сосредоточены, ну, там, например, три шага к успеху или пять моментов общения. Это нормальные вещи, но в основном мы так не проповедуем. Обычно мы проповедуем величие Божие, величие Евангелия, величие процесса спасения, величие процесса освящения, величие церкви. И эти великие истины мы применяем на злобу дня к нашим обычным житейским ситуациям. Мы стараемся также часто в наших проповедях отвечать на вопрос, как же можно, на вопрос как. Не просто, что нужно делать, это мы тоже, конечно, проповедуем, и это мы много, каждый из нас читаем в Библии, но как это делать? Это один из сложных вопросов, может быть, это связано с процессом освящения. Как же измениться, как решить проблему своей души, как отказаться от греха? И такой подход, когда мы проповедуем великие истины, и стараемся их применять к кого-то лучше, у кого-то хуже, или в одной проповеди лучше, в другой хуже получается. Но великие истины применять вот к простым ситуациям жизни, такой подход проповедования мы считаем поистине библейским, очень библейски обоснованным, очень эффективным. Особенно, может быть, Новый Завет нам показывает такой подход. Ветхий тоже, но Новый особенно ярко показывает в посланиях. Мы считаем, что только познавая великое, принимая это в свое сердце, человеческое сердце может измениться на практике, на самых элементарных вещах, на практике жизни. Это то, как мы обычно проповедуем. Но есть вопросы практические, которые требуют такого более детального, более глубокого рассмотрения. Не просто 5 минут в проповеди показываешь, как применить, а нужно с ними больше разбираться, они посложнее. Что-то в нашем сердце противится, может быть, понятным вещам, как это применять. И нам сложновато, и нам нужно больше уделять этому вниманию, как правильно поступать в этих сферах, как славить Бога, как приобрести убежденность, чтобы иметь силу так делать. Вот поэтому эта серия для этого. Мы сосредоточимся на практических вопросах. Мы будем больше говорить именно о том, что Бог ожидает от нас, и почему, и как это конкретно применить. И поэтому я решил эту серию начать. Практические вопросы жизни. И я хочу попросить вас, чтобы вы помогли мне составить эту серию. У меня есть несколько вопросов, которые я вижу, нужно осветить, но я уверен, что я не все вижу. Поэтому у меня просьба к вам, подумайте о каком-то подумайте, какой практический вопрос вас особенно волнует в жизни. Вы нуждаетесь, чтобы Библия ответила, и вы как-то, там какое-то время идет, и вы не можете найти ответ. Напишите, пожалуйста, такую записку, можете бросить ее, я не знаю, когда мы будем поклоняться Богу в пожертвованиях, можете туда бросить, или в ящичек какой-то. Напишите, и просто мне передадут, и я посмотрю и постараюсь ответить на эти все вопросы. Раньше или позже. Суть в том, что мы не должны быть слепыми, по сути, ни в одном вопросе нашей жизни. Мы не должны просто, знаете, дрейфовать, как льдина. Она плывет в зависимости от того, как там что с рекой, когда там ледокол, как оно пошло, застряло, пошло. И мы так бывает просто дрейфуем, что у нас туманное представление о том, как поступать. У нас просто какая-то, можно сказать, интуиция или какое-то такое представление. Так, наверное, лучше. Но ясности и убежденности у нас нет. Убежденности из Писания. Поэтому нам нужно проработать Писанием, Словом Божьим, каждую сферу жизни, чтобы действительно мы выслушали Бога хорошо и могли приобрести или приобретать какие-то убеждения правильные там. В общем-то, примером такого наставления, такого практической такой серии служит книга Иакова. Откройте, пожалуйста, послание Иакова. Напомню, что я очень внимательно прислушиваюсь и приглядываюсь к членам нашей церкви в момент, когда я прошу открыть Писание. Я сидел сегодня, призывы к вам были полезны и для меня. Я сидел сегодня, и когда Алексей открыл Исаию, открыл сыну своему, сказал жене, пожалуйста, открой дочери. И я ввел там пальцем и объяснял ему, и что-то мне казалось не очень понятно, Леша сказал, я ему там что-то добавил. Это очень важно, смотреть в свое Писание. Я сделал, кстати говоря, пометки во время того, как Алексей этот текст читал. Послание апостола Иакова, 1 глава. В общем, все послание очень практичное. Ну, я не могу все читать. Вы можете посмотреть здесь. У меня есть ссылки здесь. Слушание, исполнение, предостережение от лицемерия, вера и дела, как связаны сила, слово, испытания, искушения. Ну, вот с 1 стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам израильским, находящимся в рассеянии, то есть они не в Израиле, радоваться. Вот и все вступление. Очень коротко, быстро. И тут же он не делает никаких вступлений, и даже богословских таких вот выкладок и потом применений. Сразу говорит, так сказать, на злобу дня. Хочу поговорить с вами о страданиях. И сразу говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Это же слово может быть переведено как испытание. Когда давление на вас оказывается, когда очень трудно. Радуйтесь в этой ситуации. Кто-то думает, как это возможно. И он сразу им объясняет, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Вы становитесь терпеливыми, твердыми, стойкими. Причем это не стойкость такая, сцепив зубы, еле вытерпели, а это стойкость, которая не лишает радости сердца, не лишает надежды, не лишает какого-то оптимизма, которого на Боге основаны. И страдания рождают такое терпение. Однако дальше он говорит, терпение же должно иметь совершенное действие. Он сразу показывает, как это должно выглядеть. Оно не должно быть здесь терпишь, а там срываешься. Оно везде должно быть со всех сторон совершенным. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Какие странные вещи, Иаков, ты говоришь. Как это вообще, как можно любить терпение? Как можно любить испытания? Как можно радоваться о них великой радостью? Как странно то, что ты говоришь. И он тут же отвечает на эту проблему. Если же у кого из вас недостает мудрости, вы не можете понять, в чем ценность терпения, в чем ценность страданий, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И сразу же он говорит, как молиться. То есть это практика за практикой. Он дальше говорит, но да просит с верой, вот как нужно молиться. Тут же объясняет уже тему молитвы достаточно быстро, как бы ну, все дополняет одно другое. Нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Очень хорошее сравнение, очень понятно. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот это приблизительное состояние, которое мы можем где-то испытывать, когда какие-то сферы жизни, а мы там человек с двоящимися мыслями, мы не знаем, как поступить. Мы не знаем, как здесь выбор сделать в какой-то практической сфере. И вот такое состояние. И все это послание очень практичное. Поэтому это хорошее для нас напоминание, что хорошо нам обращаться к практике. И вот мы, собственно, и начинаем эту серию. Первая тема, которую я избрал, это внешний вид христианина. То есть наша одежда, наши какие-то другие, там, я не знаю, прическа, какие-то украшения, какие-то вещи, которые у нас есть, у кого-то, может быть, машина составляет его внешний вид, такая яркая, с какой-нибудь стрелой на красном фоне. У нас нет таких, но у кого-то это может быть сумка, у кого-то это может быть под бриллианты сделанная какая-то штучка там на мобильном телефоне и так далее. То есть какой-то внешний вид. Вот я хотел бы, чтобы мы порассуждали над этим. Мы будем рассуждать над этим два воскресенья. Это и следующее. И сегодня мы подумаем вот над чем. Моменты, которые оказывают влияние на наше сердце, когда мы начинаем думать о внешнем виде. То есть внешний вид, когда кажется очень все просто. В общем, простой вопрос, это всего лишь там, ну, пиджак, да? Ну, то есть мы же не живем ради пиджака. Тут кажется, такие простые вещи. А когда мы начинаем разговаривать о внешнем виде, это становится непросто. Кто-то хочет одеть такую одежду, кто-то другую, кто-то хочет такой перстень, столько-то каратов бриллиантом иметь, кто-то без бриллианта, кто-то без перстня. То есть разные-разные вещи, мы делаем какой-то выбор. Кстати говоря, очень можем думать вот еще о чем. Внешний вид христианина еще можно увидеть на страничке ВКонтакте, в Фейсбуке. Иногда на богослужение можно прийти в такой канонической одежде, вот как другие приходят. Не у всех это удается, не всем это удается, не у всех получается. Но у кого получается, может там на страничке ВКонтакте иметь или где-то там еще, иметь фотографии, иметь разные-разные вещи, ну разные фотографии в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее, и так далее. Иметь совсем другой внешний вид. Это там внешний вид, то есть ты там с человеком, ну там иногда даже мысли люди не пишут, но они фотографируют себя со всех сторон, в лучших позициях, используют разные фильтры, накладывают, преобразуют свое изображение в такое, которое на тебя обычной жизни не похоже, ты такая звезда, откуда-то явившаяся и так далее. И вот люди хотят себя такими показывать. Очень интересно посмотреть, какие фотографии они там ставят в своем аватаре, то есть как они хотят себя представить этому миру, ну, в интернете. Это тоже внешний вид наш, поэтому можем думать о том, тоже. Есть еще тоже некоторые ситуации в нашей жизни, когда внешний вид мы как-то ну, уникальным таким образом, например, свадьба. Мы как-то, ну это же свадьба. И поэтому пастор, который сочетает эту пару, или кто-то сидит в зале и смотрит на свидетелей, то он в течение свадьбы лучше не смотрит в ту сторону. Там просто celebrities, то есть это звезды этого мира, лучшие из лучших, светские львицы. Извините за эти сравнения. Ну, так похоже очень сильно, и ты просто должен для сохранения праведности своей души смотреть в сторону. Ну, это свадьба. На свадьбе можно так одеваться, так или это. Заметьте, я эту серию не начал весной. Обычно пастора проповедуют эту серию весной. Я думал об этом, и у меня немножко не получилось. И я, в принципе, порадовался тому, что я... Потому что мне будет легче проповедовать, иногда люди одеваются своеобразно, когда весна, лето, и мне был, не так, я себя неловко бы чувствовал, ну, я бы все равно проповедовал, но просто неловко бы смотреть было на некоторых, что кажется вся проповедь, человек может думать, что я ему проповедую, я рад, что сейчас зима, и обычно зимой мы больше одежды одеваем. Ну, и еще я скажу такую вещь, в общем, если сказать, наша церковь довольно неплохо одевается. То есть, чтобы вы просто правильно поняли меня. То есть, я проповедую об этом не потому, что у нас огромная проблема, и нам нужно все изменить, а просто для того, чтобы мы росли. Некоторые люди, я с некоторыми людьми говорил много-много раз, и они не понимают. Не хотят, может быть, понять, не понимают. Если я успею, то последний вопрос проповеди будет, как относиться к людям, которые одеваются не совсем так, как воля Божья отражена в Писании. Мы их должны любить, принимать, сразу скажу. У них, надеемся, свой процесс возрастания, ну и так далее. Но вопрос, с которого мы начнем, это моменты, которые оказывают влияние на наше сердце. Кажется, простой вопрос, какие-нибудь там, какая-нибудь одежда или какая-нибудь фотография, но на самом деле затрагивает глубины нашего сердца. Поэтому не так просто изменить свое понимание. И смотрите еще какой момент. Мы достаточно сильно обмануты. Нам кажется, почему так одеваешься? Ну просто так одеваюсь. Просто. Но на самом деле это не просто, и мы не понимаем это. Или как бы, ну мне просто так нравится, у меня просто такой стиль. Или какое-нибудь такое еще объяснение, которое поверхностное очень. Потому что как только ты пытаешься чуть-чуть скорректировать Писанием, Святым Божьим Словом этот стиль, сказать, в этом стиле вот эта часть ну, не соответствует Божьему стилю, твой стиль должен быть как Божий стиль, ты христианин, тут сразу начинаются трудности. И поэтому нам нужно посмотреть на те вопросы, которые влияют на наше сердце. Я вспоминаю один случай, как один пастор рассказывал, что он встретился с служителем церкви, или, может быть, с пастором, я не помню. И они начали говорить о том, как сестры одеваются, нормально ли брюки или ненормально. И там, в общем, был определенный разговор. И они открыли Писание в Ветхом Завете, что мерзость... носить одежду противоположного пола, для женщины мужскую. И этот пастор говорит, ну я начал ему как бы, давай шире читать, что здесь написано, чтобы правильно применить этот текст. И там про зерна, которые нужно сеять, там про то, что в одежде не должно быть из двух разных волокон разного типа одежда, в такую одежду нельзя одеваться. То есть как бы много чего мы не планируем и не читаем, мы не планируем применять, а вот то планируем. Ну такой, суть не в этом разговоре. И вот он ему говорит, и видит, что этот человек, в принципе, убеждаем Писанием, потом он останавливается, думает, отодвигает Библию и говорит, все равно это мерзость. То есть, почему? То есть, он был убежден, ну, не был убежден, у него как бы доводами он не мог сказать, что ты неправильно толкуешь Писание, но его сердце никак не могло это принять. Для него он что-то пережил, с чем-то это связано. Кстати, к этому нужно с уважением относиться тоже. С чем-то это было связано, и поэтому это очень трудно бывает людям принять, потому что их сердце, это ассоциируется с чем-то, ну вот таким, таким и таким, и так далее. Поэтому прежде чем мы изучим Божье Слово на тему принципы, как же нужно одеваться, я не буду здесь выносить одежду и показывать, это можно носить, это нет. Я скажу принципы. Прежде чем мы это сделаем, нужно осознать, что оказывает на нас влияние в нашем сердце. Что это может быть? Ну, например, это может быть страх впасть в сектантство. Мы будем такая секта, серая одежда. Вот почему говорится о внешнем виде, вот я понял, куда это все идет. Или страх перестать быть современными. Мы будем такими отсталыми. Самая праведная культура у христиан, это та, которая была лет 40 назад. Вот сейчас будут вот что-то такое, а как-то это тяжело. Или страх церковной диктатуры. Когда просто начнется такая церковная полиция, которая будет анализировать и подходить, и все время говорить про одежду. Или это может быть страх пережить ту боль, что вы пережили раньше. Некоторые люди были в церкви, где они испытали не очень дружелюбное, не очень любвеобильное, не очень мудрое влияние на тему одежды. Когда, я знаю, как-то один человек не был долго в церкви, он переехал, потом возвращается в церковь. И первый вопрос, который ему задали, не какие у тебя отношения с Богом, не что у тебя на душе, никак, ну и так далее. А сразу был вопрос на такую очень поверхностную тему. Иногда страшно, что вот боль просто внутри есть, она аукается и кажется, ну, это так, такое давление. Иногда нам трудно принять какие-то истины, потому что у нас есть страх потерять возможность обращать на себя внимание. Нам хочется быть в центре внимания, не всем, но некоторым. Поэтому если я оденусь более скромно, не так ярко, не так привлекательно, ну, или как бы не настолько это будет, ну, чуть-чуть экстраординарно, что это перестанет привлекать внимание людей, мне это страшно по какой-то там причине. Может быть, страх нас волнует, что наша церковь впадет в законничество. Ага, вот оно началось. Я ждал, когда это будет. Вот оно. Одежда. Все, с этого все начинается. Поэтому не нужно говорить вообще об одежде, кажется. Страх потерять жизнь в благодати. Кажется, благодать – это просто когда мы свободны, и каждый одевается просто по велению своего сердца. Вот как если это искренно, если он себя комфортно перед Богом чувствует в этой мини-юбке, нормально? Или с такой прической нормально? Страх потерять свободу и многие другие вещи могут быть в наших сердцах, когда мы начинаем читать, как нужно одеться и от какой, может быть, части своего гардероба нужно избавиться. И у нас уже как бы начинаются разные вещи. Но здесь вообще нет таких штанов. У нас у всех штаны такая низкая талия, поэтому что я могу поделать? Я сел, и все сзади видели, какие у меня там нижнее белье, или какая у меня там майка, или еще что-то такое. И нам кажется, это безвыходная ситуация. Ну, я сразу вам скажу, может быть, настало время учиться нам шить. Потому что воля Божия для нас дороже, чем то, что у нас продается. Ничего страшного. Но я думаю, что можно все-таки покупать одежду, которая более соответствует библейским стандартам. Поэтому, когда мы будем сейчас читать текст и будем рассуждать, постарайтесь вникнуть в свое сердце. Вот это как бы наша главная задача. Постарайтесь проанализировать свое сердце и понять, что движет вашим сердцем. Может быть, и возьмите бумагу какую-то и запишите себе, какой у вас эмоция возникла, какой у вас страх возник. Просто запишите это. И осознайте, что когда я говорю на эту тему, я не говорю так, знаете, с чистого листа. У меня уже есть опыт, у меня уже есть определенные внутренние там движения. Их нужно осознавать, чтобы мы могли заметить, когда мы читаем Писание и принцип какой-то связанный с внешним видом, чтобы мы могли проанализировать, что мной движет. Я не согласен с принципом, он не очевиден мне из Библии, или я просто, даже если согласен, все равно я так не хочу. Поэтому вы пометьте для себя и помолитесь об этом на следующей неделе, обсудите с другими христианами, жены с мужьями, мужья с женами обсудите обязательно. Просто поговорите об этом. Если у вас есть уже опыт такой нелегкий на эту тему, если вам уже, так сказать, ну, принесли определенную боль или не очень правильно поступали, может быть, вы были в другой церкви, просто обсудите это. Иначе это будет вас контролировать и не давать вам возможности покориться Богу. Наша с вами задача сегодня приготовить свои сердца к тому, чтобы через неделю воспринять принципы Писания, касающиеся внешнего вида, и подумать, как это применить в своей жизни. Итак, несколько таких моментов, которые влияют на наше сердце. Первый. Мы живем в христианстве, в котором мы видим крайности на эту тему. Одна крайность по этому вопросу, когда идет мощный фокус на внешнем и пренебрегается внутреннее. И поэтому, когда мы это испытывали, и вдруг нам начинают говорить о внешнем, то нам кажется, что все, теперь уже о внутреннем никто говорить не будет, теперь начинается вот только про внешнее. И вообще это фарисейство. И поэтому давайте не говорить о внешнем, или, ну не знаю, ну не так говорить, или несерьезно говорить, или немного говорить. И, кстати, в нашей церкви, по-моему, это первая проповедь за 14 лет, когда мы об этом проповедуем. Где-то как отдельная проповедь, не первая, нет? Ну, я помню, было у нас учение на уикенде женском, и я учил, и это родило реакцию. Я знаю, даже некоторые мужья потом не согласились и сказали женам: не слушай, одевайся, мне так нравится. Это, кстати, тоже интересный момент, когда мужья хотят, чтобы их жены одевались своеобразно. Итак, это одна крайность, то есть фокус на внешнем и приближение внутреннем. Давайте откроем Евангелие Матфея, И тексты, которые могли бы, их нужно правильно понимать, но тексты, очень хорошие тексты, благословенные тексты, но которые можно, ну, как бы в крайность вводить их применение. Матфея, 23 глава. Матфея, 23 глава, мы прочитаем с 25 стиха. Вообще, сама речь здесь очень-очень серьезная. Иисус серьезно разговаривает с фарисеями. Это последние его такие часы или дни в храме, где он проповедует, и потом его уже арестуют. Это буквально последние дни, и он очень серьезно обличает фарисеев. И в частности, вот что он говорит, 23-25. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». То есть вы лицемерите, вы только снаружи стараетесь казаться такими. Это огромная проблема. «Горе вам, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды, неправедности». То есть это образ, он сравнивает фарисея, книжника, человека, как будто бы с чашкой или с тарелкой, и он говорит, вы снаружи ее вымыли, а внутри то, что самое главное, из чего мы кушаем или пьем, там внутри они полны грязи. И это речь о сердце, что там есть в сердце, во внутреннем мире есть хищение и неправедность. Фарисей слепой. Ты не видишь правильно вещь, у тебя искаженный взгляд. Очисти прежде внутренность чаши и блюда. Вот с чего нужно начинать. Заметьте этот момент, именно так мы делаем в церкви. Поэтому мы проповедуем великие истины, которые должны изменить сердце. Можно надавить на человека, не на всех, и кого-то можно переубедить и переодеть. И вот он уже праведный сидит здесь, но не в Фейсбуке, и никогда на работе, и никогда там на день рождения. Но это лишь внешнее, это не то, что Богу угодно. Поэтому мы стараемся изменить внутренность, чтобы человек во внешнем своем мире, он отразил то, что у него внутри. Потому что внутренность должна измениться, чтобы изменилась внешность. Поэтому нужно говорить больше о сердце, нежели о внешнем. Очисти прежде внутренность чаши и блюда. Вот чего начинай. Чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными. Да, люди о вас так думают, но это лишь кажется. А внутри исполнены лицемерие и беззаконие. В другом месте, в Луки 11 глава, этот же разговор, там есть еще одна очень важная часть того, что Иисус говорил, Матфей об этом не упомянул, но Господь сделал так, что Лука об этом написал. Это Луки 11 глава 39-40. Точнее, это чуть другой разговор был, но та же тема. 11:39-40. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. И дальше он говорит, слушайте, неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? То есть очевидное учение, что процесс изменения должен начинаться изнутри. Изменение даже внешности должен начинаться изнутри. Это то, о чем мы много и постоянно проповедуем, великие истины проповедуем. Сейчас же время, чтобы помочь, как эти великие истины должны пробиться наружу и помочь библейски увидеть, как это должно отразиться, что мы не всегда понимаем. Мы стараемся, мы думаем, все нормально, но чуть глубже вникаем в Писание, это изменяется. Но и давайте здесь еще одну истину заметим. Иисус говорил, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Бог сотворил внутреннее, и это очень важно, это первостепенно, оттуда начинаются перемены, но Он сотворил и внешнее. То есть мы не должны стоять на позиции, будто бы внешнее не важно. Главное иметь там с Богом хорошие внутри отношения, а снаружи это уже проблемы людей, как они меня воспринимают. Это не так. Наше внешнее оказывает влияние, мы это еще увидим. Итак, это первая крайность. То есть мы можем думать, что мы можем эти тексты доводить до крайности и говорить так. Говорить нужно только о внутреннем. Вот уже из этого текста я показал, что Бог сотворил и внешнее. Поэтому о внешнем тоже нужно говорить, не впадая в крайность вот в эту, что только о внешнем. Есть другая крайность. Когда люди очень боятся этих разговоров о внешнем, натерпелись, может быть, пережили боль, какие-то искажения. И тогда они впадают в другую крайность. Они стараются игнорировать то, что внешнее играет важную роль. что внешнее оказывает влияние, и что внешнее порождено внутренним. Например, когда какой-то человек одевается, ну, просто очень расхлябанно, неаккуратно, может быть, грязно. Ну, какая разница, он же как бы не в мини-юбке, там, она, например. Но это тоже что-то говорит о сердце, что-то говорит о порядке внутреннем, который выражается наружу. Я когда-то был в комнате, еще, кстати, одна, может быть, такая часть нашей внешней жизни, вот если у кого есть комната, у меня в жизни не было комнаты, но вот у кого у детей есть комната, ну и у родителей там есть квартира или что там у кого есть. И вот я как-то зашел в комнату одного ребенка. Это просто взрыв атомной бомбы перед этим там был. Мне, чтобы пройти 3 метра, мне нужно было несколько раз переступать. Не просто одну игрушку. Это реально ты не можешь обойти. Тебе нужно переступать. И это как бы казалось такая вот свобода какого-то такого, ну не знаю, нет ограничений, человек свой. Но на самом деле это отражение внутреннего мира, отражение характера. Почему я учу своих детей убирать? Не потому что я злюсь, когда машинка не на том месте. Это самая главная проблема твоей жизни. Ты не положил карандашик на место или там какие-то кулечки или еще что-то, книжки. Но для того, я говорю, что наш Бог есть Бог порядка. Он хочет, чтобы было красиво. И когда я говорю о внешнем, я очень часто касаюсь внутреннего. И когда идет процесс заботы о внешнем, внутренность должна перестроиться, чтобы ребенок сам взял под свою ответственность какие-то вещи, за которые он отвечает, и ложил их в порядок, или одевался, ну и так далее. Поэтому это такая есть крайность, что внешнее вообще не значит ничего. Если человек в свободе и в благодати, то тогда вообще пусть одевается как хочет, главное, чтобы сердце было хорошее. Это крайность тоже. И это крайность, которая может быть основана на некоторых текстах, если их неправильно истолковать. То есть вы замечаете, да, я читаю вам тексты, которые неправильно можно толковать, и такие крайности. Первое послание Коринфянам, откройте, пожалуйста. И напоминаю вам, анализируйте свое сердце, как у вас с этим. Как ваше сердце ближе к чему? Первое послание Коринфянам, 6 глава. Если это 13-14 стихи, если прочитать их без контекста, не прочитать шире, то их можно понять неправильно. Так и прочитаем. Пища для чрева и чрево для пищи, то есть живот сотворен, чтобы кушать, еда для того, чтобы ее, так сказать, поедать. Но Бог уничтожит и то, и другое. А, извините, с 12 стиха нужно прочитать. «Все мне позволительно». Прямо Бог говорит. А вы мне говорите, что есть какие-то правила в одежде. «Мне все позволительно, но не все полезно». Ну, видите, вопрос просто про полезно идет. Ну, немного не полезно. Ну, а что, все полезно? Пепсикола тоже не полезно. Вы же пьете ее. Ну, вот все. Вопрос закрыт. А мне... То есть это такое, это предпочтение. «Все мне позволительно, поэтому я могу все делать». Ну, кроме каких-то серьезных грехов, конечно, это неправильно. Но ничто не должно обладать мной, а мной не обладает, я то так оделся, то это, кто вот, в принципе, захочу и в любой момент остановлю вообще все эти процессы, начну убирать в комнате, начну мыть голову и начну там что-то еще делать. И вообще, пища для чрева, чрево для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Это вообще не имеет никакого значения. Это все будет уничтожено, это материальный мир, какая разница. Духовное это глубоко там внутри. А внешнее, это все сгорит вообще. Какая разница, как там с этим внешним? Это все вообще зло. Материализм – это зло. Это неправильное толкование этого отрывка, я вам сейчас представляю. Соответственно, вы должны думать, какое же правильное. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Ну, вот если этот текст прочитать, не прочитав выше и ниже, вырвав из контекста, то получается, что действительно внешне, ну, здесь говорится о пище, и вообще, что все мне позволительно, поэтому, в общем, это на мое усмотрение. Еще один текст, 2 Коринфянам 3:17. Еще более такое яркое заявление, которое можно неправильно понимать, если не читать весь контекст. Так я сейчас и прочитаю без контекста и неправильно истолкую. Странно себя чувствую. Никогда так не делаю. Господь есть Дух, то есть это... В общем так, не конкретно Дух дышит где хочет, и не знаешь, когда приходит, когда уходит. А где Дух Господень, там свобода. Никаких правил, никаких принципов, просто по велению сердца. Если ты Господа любишь, ты будешь сам знать, как поступать. Сразу хочется задать вопрос, зачем такая толстая книжка нам дана? Можно написать вот 2-3 фразы или одно послание написать, Евангелие, а потом сказать, а дальше живите по велению сердца. Как вам кажется? Ну и, например, мы с женой как-то разговаривали, ну так, когда мы поженились, и потом несколько раз, и мы, я уже не раз этот пример приводил, когда она что-то хотела одеть, я говорю, Катя, ну это нет, это нехорошо. Она искренне не думала, что там есть что-то нехорошее, соблазнительное, нескромное. Я говорю, нет, она уходит, приходит, а это? И я смотрю на это, и у меня, и я говорю, а чем то от этого отличается? Ну как ты не понимаешь? Я действительно не понимаю. Но бывает трудно понять, и это нормально. То есть Бог сотворил мужчин, женщин по-разному, и женщины и не замечают этого, а мужчины это замечают и искушаются. И женщины некоторые вещи одевают и думают, мужчины замечают, а мужчины не замечают этого. Только женщины, вау, у тебя вот такая одежда, а у тебя такая, ух ты, мужчины не замечают этого. Мне иногда говорят, ну такая беленькая девочка в нашей церкви. И я не беленькая, черненькая. Ну, кого-то я запомнил, но в основном я не помню, насколько... Или еще, если мне скажут какой-то там средний цвет, это уже все очень тяжело. И это касается да, многих мужчин. Ну, не все такие, как я, конечно, слава Богу, но многие не замечают этого. То есть, и это вот такое понятие, что просто, если неправильно толковать, свобода. Поэтому одна крайность... Давайте все сейчас пропишем и картинку дадим, мы будем вообще выдавать такую форму для жизни. А вторая крайность, чтобы так не было, чтобы только не про внешнее, поэтому полная свобода, никаких правил. Римлянам 14 глава 17-18, еще один текст, давайте тоже, который, если не точно истолковать, может подталкивать такой крайности. И я почему это говорю, люди так толкуют, поэтому я обращаю на это внимание. Послание Римлянам 14 глава. 17-18 стихи, 14-17. «Ибо Царство Божие, то есть суть духовной жизни, суть хождения перед Богом, не пища и питье». То есть это в первую очередь не какие-то вот внешние или материальные моменты. Но вот что, это праведность, которая в сердце начинается, мир, покой в сердце и радость в Святом Духе. Дальше написано, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Если этот текст истолковать так, неправильно, то сказать, как бы это вообще все не играет никакой роли, главное вот сердце. Но если мы прочитаем чуть выше или ниже, то мы увидим даже 19 стих сразу после этого. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Не моей индивидуалистической, эгоистичной свободе или моим, как бы мне вот так по духу. Нет, тут написано взаимное назидание, то есть моя пища и питье, мое отношение к этим вещам, к одежде, все должно служить не только к моему назиданию, к назиданию ближнего. Дальше смотрите. Ради пищи, ради внешних вопросов не разрушай дело Божьего. Вау, оказывается, то, что я ем, ну, в том контексте, там, идоложертвенное и так далее, или в нашем контексте можем это к внешности нашей отнести, это может разрушать дело Божие. Ой, да это материальные вещи, какая разница, главное внутри. Смотрите, как Библия говорит, оказывается, это влияет, это может разрушать. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, лучше не есть мясо. Вообще, и Павел в другом месте говорит, не буду есть мясо вовек, не прикоснусь к этой материальному кусочку, который вот здесь на моей тарелочке лежит, и ничего особенного в этом нет. Это все чисто, но я не буду есть это чистое для меня, даже если оно чистое, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается. Он спотыкается и в вере внутри своего сердца падает. Снаружи, может быть, промолчал, а внутри он упал. Или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру касательно мяса, что идоложертвенное не есть, ну, это мясо не есть какое-то там, бес в нем не сидит, оно мясо обычное. Имей ее сам в себе, пред Богом. То есть практикуй свою свободу там, в тайне, перед Богом, когда это никого не соблазняет. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Он ест нормальное мясо, но сомневается, как это влияет, и это ему грех. Он соблазняется. То же самое одежды касается. Поэтому лучше одеть одежду, которая больше, ты уверен в ней. Это один из принципов, через неделю мы будем говорить об этом. ты в ней уверен, не ходить по краю, а вот столько еще, а можно еще 1 сантиметр чуть выше? То есть не так нужно, нужно, может быть, 3 сантиметра вниз, и ты спокоен. И когда Италия в штанах, в брюках, вот такая, что ты не беспокоишься, что с тобой происходит, когда ты сел, когда ты наклонился, ты спокоен. Будем искать, то есть стремиться к тому, что служит к миру, не к борьбе, не к войне внутри сердца другого человека, не к войне между вами, может быть, даже, и к взаимному назиданию. Вот это принцип. Но если неправильно истолковать, то какая разница? Итак, это первое. Мы могли жить где-то вот в таком конфликте. Одни говорят, что если у тебя там в сердце, если ты так одеваешься, все понятно с твоим сердцем, что я буду с тобой говорить? Сначала я про одежду с тобой буду говорить, а потом уже, когда ты переоденешься, то я тогда буду говорить про сердце. И часто не говорят. Другая крайность, а раз так, то тогда вообще это все не играет никакой роли, как мы одеваемся. Кстати говоря, я так для примера приведу, было бы хорошо фотографии посмотреть мои некоторые. Я помню, я когда-то старался, я думал, мы достигаем молодежи, нужно максимально по-молодежному выглядеть, в этом сила. Я так верил искренне, я проповедовал в шапке, я проповедовал в таких штанах больших, в шортах я проповедовал. То есть самые разные вещи я делал, искренне думая, что это привлекает. Танцевал вместе с неверующими людьми, такая дискотека у нас была, для того, чтобы показать, христиане, они могут отрываться, они вообще свободные, и вообще жизнь со Христом не ограничивает. К сожалению, это никого не привлекло. Потом я уже увидел, что сила для спасения человека оказывается не то, что христиане современные, или у нас тут классная музыка, или у нас здесь кондиционер работает. Сила для спасения всякого верующего – Евангелие. Потрясающая, удивительная работа Духа Святого, которую Он осуществляет посредством Евангелия. Можно одетым быть супер старомодно, но можно жить Христом, жить Евангелием, проповедовать Евангелие. И человек, может, и заметил, и, может, смутился от того, как я одет, а может, и не заметил, но Евангелие сделает свою работу. В этом сила. Нам не нужно бояться, что если люди придут нам в церковь, а мы тут где-то несовременно одеты, ну, к нашей церкви это не очень-то относится, и еще долго, наверное, не будет относиться. Но мы думаем, он увидит, и это его смутит. Но если мы его любим, если мы дружелюбие проявляем, если мы переносим страдания, не так, как переносят люди у нас там на работе, они видят этот, хоть и не такой модник, но зато он другой внутри. За теми я буду гнаться, чтобы в моде быть такими же, как они. А когда за жизнь, о жизни идет речь, о жизни сердца, то я не с ними пустышками буду говорить, которые наружу просто красивые, а буду говорить с этим, он не модный, но у него сердце, извините, скажу, модное, у него сердце настоящее, я буду с ним говорить. А нам кажется, что другие вещи. Окей, давайте дальше пойдем. Второй принцип. У нас может быть ложное понимание закона и благодати. Мы чуть-чуть уже столкнулись, это большая тема. Разговоры о внешнем кажутся это законничество. Если мы говорим о каких-то принципах, это законничество. Законничеством было бы, если бы я сказал, вот одежда, все в следующее воскресенье должны прийти мужчины в такой, женщины в такой, вот маленькие такие же для детей. Это было бы законничеством, но если мы говорим о библейских принципах, которые каждый перед Богом должен применять, и даже если мы говорим, как это может выразиться в каких-то конкретных материальных, физических параметрах одежды или фотографии в Инстаграме, то это не законничество, это принципы, которые нам нужны. Еще раз подниму толстую Библию, больше 1000 страниц. Почему такая большая? Потому что кроме того, что мы живем по благодати, Бог своим словом эту благодать активирует на практике, когда мы живем по благодати. Кажется, что если мы призваны к свободной жизни в благодати, то нельзя говорить о таких вещах. О них нужно говорить, нужно правильно говорить. Кажется, что если я искренне перед Богом живу, то нужно делать все, что хочет сердце. И тексты мы уже прочитали. Смотрите, Галатам 5 глава на эту тему. Тут уже правильные будут толкования. Ну, чуть-чуть неправильно, а потом правильно. Галатам 5 глава, 1 стих. Галатам 5 глава, 1 стих. Итак, кстати, послание обращено против законничества. Павел очень строго об этом говорит. Итак, то есть это как вывод из всего послания. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Кажется, ну вот же отрывок, который говорит против законничества, значит против каких-то ограничений или вообще разговоров об одежде и о внешности. Но давайте здесь обратим внимание. Итак, «Стойте в свободе». В какой свободе нам нужно задать вопрос? Что подразумевается под этой свободой? Ну что подразумевается, это же понятно. Делай, что хочешь, что сердце велит, вот свобода. Любое ограничение – это не свобода. Но так ли учит Писание? Если, кстати говоря, если свобода – это то, что я сказал, то алкоголики и наркоманы – самые свободные люди. Свободные от обязательств, от работы, свободные от того, чтобы там сильно переживать за свое здоровье, это вообще комплексы и слабости человеческие. Свободные от обязательств к семье, свободные вообще от погодных условий, может на улице спать, бомжевать. Вот это поистине свобода. Кто хочет быть так свободен? Не, никто так не хочет быть свободен. Мы хотим быть свободны так, чтобы не ночевать на улице, да? Чтобы все-таки какие-то ограничения мы хотим. То есть все же свобода – это не такая просто вседозволенность. Свобода – это ответственность. Нужно быть внутренне свободным от похотей, от лжи, от греховных желаний и побуждений, чтобы жить в свободе и наполняться миром, радостью, праведностью. Свободные люди – это самые свободные люди, это самые праведные люди. А праведные люди покоряют себя Божьему Слову, а не своим желаниям. И тогда они испытывают в душе эту свободу. Они не просто говорят, да я если захочу, то я вот то могу и то, а вам верующим нельзя пойти и напиться. Ну окей. А вам неверующим нельзя взять кирпич и разбить себе голову 10 раз и потерять сознание. Ты что там, глупый, зачем я это буду делать? Так я не хочу напиваться. Я не вижу никакого смысла, мне не нужно. Так вы же, а как вы радуетесь тогда? Вот именно, мне не нужно напиться, чтобы радоваться. Мне не нужно отключить свое сознание, чтобы радоваться. Мне не нужно закрыть глаза на проблемы своей жизни, чтобы радоваться. У меня есть сверхъестественная радость. Поэтому мне не нужно. И поэтому я свободен. Ты не свободен. У тебя трудности в жизни, и ты не свободен их решать правильно. Ты идешь и отключаешь свое сознание. Или, может быть, на дискотеке можете посмотреть эволюция музыки. Музыка становится более бумкающей по голове, более ритмичной, менее интеллектуальной и менее. Твой мозг не может зацепиться не то, что за слова в песне, а даже за мелодию или там, за вот это вот течение музыки. Оно очень повторяемое. Для чего это сделано? Мозг должен отключаться. Ты чуть-чуть выпил там, может быть, принял какие-то средства еще дополнительные. Такая вот музыка, приглушенный свет, нигде не висят эти самые часы, чтобы ты там не отвлекался уже сколько времени. Состояние, когда постепенно ты более в чувственность впадаешь, и отключается твой самоконтроль и вообще управление собой. Это называется свобода, но на самом деле это не свобода. Люди не могут радоваться без этого. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Что это за свобода? Чуть ниже, если мы будем читать с 13 стиха и до конца главы, мы увидим, что свобода – это возможность служить людям любовью. Смотрите, слово «служить», «быть слугой». Быть рабом. Не людей, но Бога, конечно. Не свобода – это жить эгоистично, жить по плоти, жить по своим желаниям. 13 стих. «К свободе призваны вы, братья». Он еще раз об этом говорит. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть эти греховным желаниям. Свобода противостоит греховным желаниям, а не позволяет им, так сказать, праведно нами руководить. Но любовью служите друг другу. Вот что такое свобода. Когда я свободен от своего эгоизма, когда я свободен от своих претензий, когда я свободен от того, что я завишу от того, сколько людей на меня обращают внимание, сколько сегодня восхитились моей новой прической, сколько на меня просто так боковым зрением глянули, как меня вообще представляют, как я котируюсь здесь в системе каких-то там крутизны какой-то. Я от этого свободен. Мне не нужно ставить себя в центр внимания, мне не нужно, чтобы все чуть ли не поклонялись мне, и тогда я просто парю в лучах вот этих звездной болезни своей. Это не свобода, это рабство. Как только кто-то смотрит в сторону, ты уже умираешь. Как только кто-то стал красивее тебя одет, ты сразу завидуешь. Ты обижаешься на, так сказать, друзей, которые тобой восхищались. Ты не можешь себе места найти. Тебе нужно что-то более экстравагантное одеть. Что-то такое, вот, что, ну, какой-то писк моды или вообще очень странную вещь, на которую люди просто не могут не обратить внимания. И ты опять в центре внимания. И ты думаешь, вот это не свобода, это рабство. Свобода иметь радость и покой для того, чтобы служить другим, ставить других выше себя. Заботиться о других. Поэтому апостол Павел много раз говорил, что для всех, Это он однажды сказал, но подобный принцип он много раз говорил. Для всех я сделал со всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Для иудеев, чуть выше он говорил, я был как иудей. Я не пользовался свободой, которую имею. Я подстраивался под их неправильные какие-то принципы, но я ради их души это делал. Я хотел послужить им. Для всех я сделал со всем, чтобы приобрести, по крайней мере, всех? Нет, некоторых. Ради единиц я готов был отказаться от своей свободы, чтобы послужить им. Я не хотел ставить преграду Слову Божьему. Я понимал, что людям нужна истина, которая изменит их сердце. Им жизнь нужна настоящая. И поэтому мне здесь не место выпендриваться, рисоваться и быть озабоченным, насколько я стильно одет, насколько я в духе там, этих всех течений каких-то новомодных, насколько я там на передовой, насколько охи-вздохи вокруг меня. И мне не нужно себя стоять и фотографировать перед зеркалом и потом всем, видите, у меня вот такое или вот такое. Я не говорю, что нельзя такую фотографию в принципе выставить. Поймите меня правильно. Но когда мы видим, как человек начинает обожать себя, давайте так, когда ты видишь, что ты начинаешь обожать себя. Со стороны мы можем не точно толковать, сколько должно фотографий. 10 фотографий это еще скромно, 11 это уже греховно. Для кого-то 2 фотографии уже не скромно. Для кого-то 20 еще скромно. Поэтому я не говорю сейчас вообще не фотографироваться, я говорю, что мы должны анализировать свое сердце, чем мы движимы. Когда мы создаем внешнюю сторону своей жизни. У нас может быть ложное представление закона и благодати, ложное представление вот этой свободы. Мы видим здесь, Писание говорит, что свобода, если вы до конца прочитаете, вы увидите, там еще больше говорится. Не свобода жить по плоти, эгоистично, думая только о себе и ища счастье в себе любимом, от себя любимого и от поклонения других людей мне. Но настоящая свобода – это жить по духу. Это мир в сердце, это любовь к людям, это долготерпение, и это состояние, когда я служу ближнему, а не себе. Я использую свою внешность для того, чтобы им служить. Для того, чтобы не ставить преграды Божьему Слову, для того, чтобы передавать именно то, что нужно передать. И чем больше я служу, тем больше я должен себя ограничивать. Тем меньше у меня свободы. Люди очень часто не понимают каких-то вещей. Речь не идет о том, что мы должны рабами людей стать. Мы должны стать рабами Бога и мудро по-библейски служить людям. Какие-то люди что-то не понимают, и ради них я от этого воздержусь. Я когда-то проповедовал в одной церкви. Я проповедовал, и потом я сидел, там сидят братья, так и хор впереди, и ну, обычная баптистская церковь. И мы сидели там вместе, и потом я проповедовал, и ко мне подошел, я уже не раз эту историю рассказывал, ко мне подошел один очень преклонных лет брат и сказал мне, хорошая проповедь, ну вот, проблема, ты проповедовал закатанными рукавами. Это соблазн. Я очень внимательно выслушал, я как-то так анализирую, я не думаю, что это соблазн, я до сюда, до локтей закатал рукава, жарко было просто. И много пожилых там было сестер, я не думаю, что они соблазнялись, я не думаю, что молодые бы соблазнялись моими, как это называется, забыл, предплечьями. Но я сказал ему, надо было мне сказать до проповеди, я бы откатал. Ну то есть, если зачем я буду ставить преграду Божьему Слову? Я же здесь не для того, чтобы, а я свободен, и вот вы мне сказали, а вот я все равно демонстративно, мы должны в свободе жить. Я хочу, и этот человек, он раз забрал, упал у него, как, знаете, шлем закрылся, и он уже с войной на меня. Он не слушает ничего уже, не будет слушать. Зачем мне своей этой свободой закатывать рукава, ставить преграды этому брату? Я искренне сказал, надо было мне раньше сказать, я бы откатал. И всегда, когда я приезжаю в какую-то церковь, я стараюсь более официально одеться. Иногда я прихожу и самый единственный с галстуком. Самый единственный в пиджаке. И это не всегда удобно, и это часто жарко и так далее. Но я стараюсь, я не хочу, чтобы кто-то смутился, потому что я здесь не для того, чтобы, так сказать, я здесь и вот так могу. И для меня, кстати, важно. Я не хочу потеть, когда я проповедую. Или я не хочу, мне будет дискомфортно. И вообще мы как-то вот, и я вот хочу себя вот так здесь чувствовать. Там, для меня другая цель, когда я проповедую. Я хочу послужить сердцам людей, потому я воздерживаюсь от той свободы, которую у меня есть. А та свобода, которая у меня есть, я прекрасно могу практиковать дома со своими детьми и с женой. Спокойно могу это делать. Поэтому у нас не должно быть ложного понимания закона и благодати, если оно такое, это будет влиять на то, как мы думаем о внешнем виде. Давайте дальше пойдем. Третий момент. История вопроса внешности в евангельской среде тяжелая. История такая, что в евангельских церквах понималось, во-первых, не везде, слава Богу, не в каждом человеке и не в каждой церкви, но мы такое могли встречать, что понимание было чуть-чуть сдвинуто на внешность больше, чем нужно. Как я привел пример, да, человека не было в церкви, и его первое, что спрашивают, внешность. Человек искренне верит, это не то, что он хотел сейчас испепелить. Он искренне верит, что если внешность такая, то значит внутри все нормально. Если он одет прилично, значит внутри благопорядочный человек. А если он одет где-то не так, ну не по канону этой церкви, то все, у него проблемы с Богом. Люди некоторые искренне так верят, и поэтому они об этом будут все время говорить. И пока они не изменят своей веры, они так видят. Я когда-то разговаривал с женой одного пастора, и она говорила вот о молодежи, что они там что-то там вот как-то, ну вот трудно бывает с ними, они вот какие-то вопросы там по-другому понимают, и вот как-то это. А я ей говорю, ну вы вспомните себя в молодости, это ж как бы, ну так, непонятно пока еще, и происходят такие вещи. Она говорит, Коля, у нас не было такого, у нас такого не было. Мы пришли в церковь, у нас были пасторы, они сказали так, мы принимали, у нас было другое время. Я был очень удивлен этому. И вот, конечно, я могу понять ее, что для нее она смотрит, почему они все это делают. Кто-то где-то пережал во внешнем, кто-то начинает вырываться на свободу, непонятно, уже эта свобода уже так далека от библейской свободы становится. Я слышал, что некоторые молодежные служения хвалились тем, что у нас самая стильная молодежка в городе. Есть хорошее выражение на английском языке «shame on you». Так стыд вам тогда, если вы этим хвалитесь. Самое стильное, самое модное, самое продвинутое молодежное служение или молодежь среди других церквей. Сравнили, подумали, проанализировали, заметили и увидели себя мы на первом месте. Это не то, чем выделяться нужно. Это не то, чем нужно быть таким озабоченным. То есть это трудный вопрос, и вот такие маятниковый эффект определен. Более того, на Украину обрушилось западное, так сказать, откровение. Приехали миссионеры, и они рассказали, о, оказывается, а у нас вот женщины в брюках ходят. И жена пастора приехала. То есть как, подождите, пастор, он праведный человек, его жена тоже Бога, наверное, аж любит, и она в брюках, не может такого быть. Ну и вот подобные вещи были, или какие-то еще там другие вещи. В одних церквях проповедуют, что джинсовая ткань от сатаны. В довольно неплохих церквах такие, я слышал, вещи. Другие, наоборот, там начнут во всем джинсе ходить, для того, чтобы там... То есть нелегкая история. Быстро пришли западные ценности, или даже правильное библейское истолкование от западных христиан. Они много нам послужили, слава Богу за это. Спасибо им, что они жертвовали собой и приехали служить нам. Но это как бы нелегкий, это такая перетрубация была. Нам это нужно тоже учитывать. Кое-кто из нас, может быть, многие из нас были частью вот этого. Вот, как знаете, как в стиральной машинке. Нас перекрутили, мы вышли, у нас голова еще крутится, и вот мы не можем точно сообразить. И это может, эта история или прошлое может нас очень... задевать. Некоторые люди говорят, да понятно, христиане всегда, вот это когда, они всегда одеваются, но 40 лет просто у них позже. Они тоже меняют свою одежду, но у них, их как бы понятие об одежде, это то, что было 40 там, или 20 или 30 лет назад. Вот это считается праведным. Пройдет 20 лет, они будут, и в некоторых церквах мы это видим. И в некоторых церквах мы даже видим то, что, ну или в некоторых христианах, давайте скажем, мы видим так, что... Происходит какой-то сдвиг, но он больше продиктован, что ли, миром или опытом. То есть, кто, о, смотри, так уже что-то вот так одевается. О, так это нормально, так и я. Не через исследование Писания и применение их принципов к себе. И серьезное размышление на эту тему, молитвенное, в согласии и рассуждении с другими людьми. А через то, что, не, ну вы знаете, ну вот та церковь, она же первая в церкви, в городе церковь, так у них уже вот это можно. А что у нас еще нельзя? И это как... Понимаете, это просто как культура движется, и это то, что движет людьми, не осмысление. И, соответственно, культура идет и идет, и как ты поймешь, где эта грань, за которую нельзя переступать? Это же нормально, и вроде бы, они же тоже христиане, зачем ограничивать? И вот поэтому нам нужны эти принципы. И нам нужно учитывать, что просто подумайте о себе, были ли вы частью, вот, пережили ли вы на своей жизни эту историю? Я знаю многих людей из нашей церкви, они пережили. историю этой перемены. Четвертое. Четвертый принцип. Подумайте вот еще о чем. Что влияет на наш подход к внешности, ну, как-то это оказывает. Родители или мужья, жены не наставляют и даже, может быть, не поддерживают правильное намерение во внешнем виде. Иногда родители могут даже очень нормально, ну, как бы внешний вид иметь, не знаю по каким принципам, наверное, не по библейским. Но ребенка своего оденут так, что это будет обязательно, ну, извините, еще раз это слово использую, светская львица. То есть вот ребенок блистательно одет по всем там таким разным всяким штукам. И ему там 5 лет, у него уже своя сумочка, своя помада, своя пудреница, свое вот это. Девочка в мире celebrities, в мире стиля живет. Очень не вовремя это очень, вообще, может быть, это всегда не вовремя жить в этом мире. Но это очень не вовремя для ребенка. И дети разговаривают, а я влюбилась в того, а я влюбился в ту. А сколько тебе лет? Мне уже 5,5. Ах, какие дети, вот прикол, и родители. Вот это вот молодежь пошла. Да я в это время еще в машинке. Он же, видишь, куда? Ах ты! И похохотали. Вместо того, чтобы проанализировать, какие сериалы этот ребенок с тобой уже смотрит, оказывается. Какие фильмы он с тобой смотрит. На кого он равняется. Насколько это полезно для него. Он нормальный мужик, нужно ему еще 2 ножа купить. И 4 пистолета. Он должен учиться защищать свою семью. И я должен прежде всего научить его давать сдачи. Это самое главное в жизни, чтобы он не дал себя в обиду, а то будет слюнтяем. Но слюнтяем он будет или не будет, зависит от его сердца, а не от того, сколько он людей бьет в своей жизни. И иногда сердце воспитывается, когда тебя бьют, такое тоже бывает. Я опять же не говорю, что держать мальчика просто на привязи, чтобы у него ни одна мышца не развилась. Но нам нужно созидать сердце ребенка. Нам нужно воспитывать в нем праведную свободу и праведную мужественность или женственность, а не навязывать этот стиль. Недостаток наставления от родителей к детям. Родители, задумайтесь, разговаривали ли со своими детьми, что прилично одевать, а что нет. Если вашим детям 5 лет, вы должны были уже с ними об этом говорить. Вы должны были им объяснить, как понимать этот мир, в котором они живут. Как понимать то, что почему вы вдруг переключаете, если вы смотрите телевизор или в интернете, вы переключаете или перематываете, почему вы не хотите это смотреть? Ваши дети должны понимать эти вещи. Они сначала примитивно понимают, потом они сложнее, более сложный мир понимают, но это нужно с ними говорить об этом. Они должны понимать, что внешность это не просто так. А можем наоборот навязывать им определенный стиль. Мой сын, он супергерой. И этот сын ходит по квартире. Он вот такой весь, он весь в образе. И если ты ему не купишь новую какую-то там, он теперь уже Спайдермен, а теперь он уже там, я не знаю, какие там еще. Он вот это жизнь. Он приходит на воскресную школу, и он видит мир. Я супергерой. Кто на меня? И он, я тоже это говорил, захожу в магазин, мимо прохожу, вот такой маленький ребенок, и бах, меня вот так вот бьет. Я просто не понял, я опешил, я никогда такого не испытывал. Смотрю на отца и думаю, ну, наверное. Отец-то его, наверное, наставил так себя вести, так видеть мир. Точно так же во внешности, это с этим связано. Мы должны помочь нашим детям и мужья, женам. Мне, например, было жалко, что когда я трудился на уикенде женском и помогал понять принципы библейские, я просто читал книгу Тита и истолковал ее. Я больше ничего не делал. Я не говорил, посмотрите, вот правильная одежда. Я истолковал принцип 1, там 2, 3, и потом я слышал, что некоторые мужья сказали женам, ну, я не сильно в этом уверен, там, типа, не напрягайся. Мужья первые, кто должны со своими женами говорить. Жены, ну, женщины иногда не могут понять просто что-то соблазнительно. И очень искренне что-то одевают, потом им хочется выглядеть красивее, это мужчины не очень об этом переживают. Может быть, иногда, к сожалению. Но женщины более, Бог их так сотворил, и им нужна помощь в этом, чтобы они поняли, что лучше, что хуже, как что влияет. И мужья просто так, что хочешь носи, как бы, что тебе лучше. И это часть вины мужчины, мужа, что он не говорит со своей женой. Я когда-то был в одной строительной компании, заходил просто, узнавал, сколько там квартиры стоят. Я просто интересовался, как они это делают, как они продают квартиры. Я зашел, и там одна девушка продавала квартиры вот с таким вот декольте. Неважно, не смотрите. С большим. Мне нужно было, я должен был на нее смотреть, ну, из вежливости, да, то есть человек мне рассказывает. Некоторые люди так привлекают покупателей. Некоторые просто, так сказать, а что, это обычная одежда. Некоторые христиане. Так, не, ну это как бы необычно, но сейчас же свадьба. А что мне, паранжу одеть? Ну да, конечно. Или декольте. Второй вариант какой? Какой-какой? Паранжа. Других вариантов не существует. Поэтому, когда нет достаточно помощи, нет достаточно этого наставления, нам очень трудно некоторым из нас просто вырулить, разобрать. Мужчинам в том числе, они могут одеваться так, что им нужно сделать замечание, им жены должны позаботиться о них, или просто братья и сестры, или родители должны позаботиться, что нужно одеваться лучше, красивее, и в этом каким-то очень-очень блеклым образом показывать порядок внутренний, красоту Божью в его порядке. Титу 2 глава рассказывает о наставлении. И Павел призывает Тита наставлять. Послание Титу 2 глава. И вот что он говорит. Чуть выше говорится о тех людях, которые неверно следуют за Богом. И он ему говорит, Титу 2 глава, ты же говори то, что сообразно или соответствует со здравым учением, со здоровым, не больным учением, не искаженным, не искореженным в одну сторону, а со здоровым учением. И вот что он говорит, чтобы старцы, то есть наставляй стариков, молодой парень Тит должен был стариков тоже наставлять. Это важно наставление, это важно говорить, заботиться. Чтобы они были бдительны, потому что старость давит здоровье, тяжело, и они должны быть очень внимательны, что в их сердце происходит, не начинают ли они роптать, недовольство и так далее. Чтобы они были степенны, то есть чтобы они, не буду уже толковать, нет времени, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Смотрите, чтобы стариться, он говорит, пойди не только к молодым сестрам, но и к пожилым тоже, говорит. Их тоже наставляют. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Смотрите, Павел повелевает Титу наставлять в вопросе одежды. Ты должен это делать, это очень духовно, это правильно. Мы должны являть красоту нашего Господа и нашей одеждой. Более того, ты, молодой Тит, и к пожилым сестрам пойди. И они могут одеваться неприлично. Не могут одеваться неприлично, несоответственно тому, как святые Божьи люди должны одеваться. Вопрос сверлит, а как же это, какие принципы? Дальше, чтобы не были клеветницами. Интересно, он первое начал с одежды даже говорить. Очень интересно. Хотя Павел, конечно, не был озабочен просто внешним. Но начал все равно с одежды, потому что он понимает, это связано с внутренним миром. Не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Ну и так далее. Дальше он еще больше говорит, что нужно это наставление. То есть это еще один момент. Может быть, мы отвергаем наставление. Может быть, мы отвергаем другой взгляд на себя. Может быть, мы создаем такую атмосферу, где нам люди вообще боятся сказать. Может быть, мы не спрашиваем. Жены должны спросить всех своих мужей. Вот на протяжении этой недели спросите, как ты оцениваешь, как я одеваюсь. И скажите такую фразу, я готова выслушать. Три пункта. Ну, может быть, это больше. И выслушать. Постарайтесь понять. И вам будет трудно понять. Это типа, ну ты, не, ну я думал, ты вот то сказал, но ты уже вообще. То есть смирите себя и выслушайте. Может быть, сестры должны с братьями в какой-то форме, на домашней группе просто поговорить. Можно написать просто, что нехорошо, что соблазняет. И наоборот, братья и сестры. Нам нужно это наставление друг другу. Если мы живем в контексте, что я сам себе там полководец и генерал, и пастор, и кто вы такие, вы ничего не понимаете, у меня Бог глубоко внутри, то тогда, конечно, этим людям очень трудно принять принципы, они будут вот кое-как. Нам нужно наставление. И последний вопрос. Это вопрос направленности сердца к Богу. Это очень важный момент. Наша одежда и то, как мы себя представляем этому миру внешне, какая машина, с какой звездой там, или там, какая одежда, насколько она привлекает внимание, насколько она скромна или не скромна и тому подобное, вызывающая или и так далее, и так далее. Это определяется нашим сердцем. Это то, к чему меня сердце тянет, то, чего я жажду. И внешность – это мощнейший инструмент. Мы это должны ясно понять. Это не то, я так просто одеваюсь, что так вот просто одеваюсь. Нет, это мощнейший инструмент, который мы используем. Не зря есть поговорка, что по одежке встречают, провожают по уму. Если вникнут глубже. Они вникнут, опять встречают по одежке, опять, и они две, если встретятся по одежке, ой, у тебя так классно, у тебя так классно, вау, ну ты, вау, у тебя машина, вот это Феррари, ничего себе, да, я вот здесь еще, денег нету, но я еще пошел кредит взял и такую штуковину, видишь, дугу поставил, теперь Лада у меня как джип, вау, ну ты вообще, и они вот, значит, боготворят друг друга. И почему мы эту дугу цепляем? Она реально нужна на машине? Денег когда нет или когда есть? Она не нужна, но мне хочется, чтобы не просто я на Ладе езжу, или там на Opel, или на чем, а вот чтобы не как у всех, чтобы обратили внимание, чтобы выделиться, чтобы быть вот в центре внимания. И это то, куда тянет наш сердце. Это очень важно понять. Мы должны быть готовы ради дела Божьего не есть мясо вовек. Небольшая жертва. Хотя мы привыкли, но небольшая жертва. Не одевать это никогда, ничего страшного. Хотелось бы, мне так удобней. Вот в этой одежде иногда сестры интересные доводы говорят, ну лето, все, ну ведь жарко, как бы, ну извините, там, просто ты потеешь, там, ну это неудобно. Подождите, а я хожу в туфлях, в носках, в брюках, вот так вот? То есть, как бы, а ты с ней разговариваешь, она совсем не так? Не, ну а почему? Ну вот так, вот здесь, и сзади там вырез должен быть, и вот здесь еще, и она еще в босоножках, и не в носках, в которых я. То есть на самом деле это просто игра, это просто нежелание, и человек подыскивает какие-то доводы в пользу того, чтобы вот я хочу так, мне так удобнее, мне так легче, я так привыкла или привык и тому подобное. Но Писание говорит, что даже наша внешность определяется тем, что у нас внутри. Последний текст мы прочитаем, и поэтому это будет для нас таким наставлением, как анализировать свое сердце на неделе. 1 Петра. Первое послание Петра. Нужно прочитать вторую и начало третьей главы, но я пробегу вторую, просто покажу вам несколько вещей только здесь. Начало главы. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот от чего это происходит. Не от стиля и одежды. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот где настоящее счастье. И вот дальше он говорит, «приступая к Нему, Господу нашему, камню живому». Тут образ строительства храма. «Камню живому, людьми отверженному». Большинство людей не принимает Христа таким, какой Он есть на самом деле. «Но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Приходите ко Христу, Он есть основание для всего, и вы служите так, чтобы храм церкви строился». 7 стих. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». Вы не смотрите на него просто как на формулу спасения. Вы не смотрите на него просто как на эпизод какой-то, как на одного из историй. Он для вашей души драгоценность. А для неверующих это камень, который отвергли строители. В нем нет никакой ценности. Но который на самом деле сделался главою угла, то есть от него он как фундаментом сделался. Камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. Но вы... Род избранный, вы не такие, как они. Вы царственное священство, вы избраны для особенной миссии. Народ святой, люди, взятые в удел, вы отделены. Для чего? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот смысл вашей жизни. Вы отделены, вы освящены для того, чтобы вы явили красоту Божьей славы на земле. Кому какое дело, какая у меня аватарка? Есть дело? Это моя свобода, как хочу, так и поступаю. Нет, мы куплены дорогой ценой, мы не свои, мы принадлежим Ему. Он являет свою славу на земле через нас. Вся наша жизнь, едите или пьете, или иное, что делаете, все делайте во славу Господа Иисуса Христа. Все, вся наша жизнь, должна являть Его славу, и поэтому внешность играет большую роль. Мы видим друг друга, и это моментально оказывает влияние. Мы должны думать, какое внешнее окружение мы создаем, как мы себя представляем, что мы из себя представляем. Потому что мы должны показывать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы некогда не народ вовсе, а ныне народ Божий, некогда не помилованный под гневом, а ныне помилованный, какая большая цена заплачена, поэтому нет у меня своей личной внешности. Это Господня внешность, нет моей личной души, нет моей личной жизни, это Господу, и там настоящая свобода, это не рабство. Быть рабом Иисуса Христа – это быть самым свободным человеком на земле. Желать этого, жертвовать чем-то ради этого – это благо. Поэтому нам нужно увидеть, что моя одежда должна содействовать созиданию Его Церкви, должна содействовать тому, чтобы Его слава являлась. Мой характер, моя способность подчиниться неудобной одежде или не показывать себя в таком нереальном свете в фотографиях или еще что-то – это мое сокрушение для того, чтобы и Он славился, для того, чтобы люди увидели просто мой характер. Это раньше я зависел или зависела от того, как я выгляжу, и как круто я там подъезжаю или себя представляю в интернете. Сейчас нет, это для меня не важно. Для меня важнее, как он сияет. И дальше он говорит еще ниже, и вы можете это видеть, там развивается мысль. И в третьей главе, давайте, 13 стих, он еще говорит «Христос, Христос в центре», и потом говорит «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа». Он применяет. Будьте покорны, явите славу Иисуса Христа в своей покорности. И он применяет это к одним, ко вторым, к третьим, и в третьей главе он это применяет к женам. То есть смотрите, то, что он говорит, для нас Христос – драгоценность, и мы отделены, чтобы являть эту красоту, этой драгоценности в мире, он потом применяет к женам и применяет к их внешнему виду. И показывает, что от того, что у нас внутри, насколько мы ценим Христа, насколько мы ценим Его невесту возлюбленную, людей, за которых Он предал себя, умер, чтобы их спасти, насколько мы ценим то, что Он ценит, определит, как мы одеваемся. И мы не будем так думать, у меня просто такой стиль. Мы будем думать, Господи, какой стиль поможет Твоему делу. Вот как мы будем думать. Господи, какая фотография, какие там посты, которые я печатаю в интернете, что поможет представить Тебя. И это свобода. Это не, если это рождает, ой, я так бы хотел, ну такая, я вау, звездой бы сейчас интернета был. Но нельзя было проповедь. Это Христос, не ценность пока еще. Недостаточная ценность. Это хороший шаг. Может быть, ради истины это сделать, но нужно, чтобы Христос стал реальностью, реальной ценностью, и тогда для меня удовольствие откатать рукава. Для меня удовольствие стоять и потеть, тогда, когда все могут очень расслабленными быть. Для меня удовольствие не прийти в спортивном костюме на богослужение, потому что здесь пришел какой-то человек или женщина, ей 50 лет, и у нее волосы дыбом встают, когда люди приходят поклоняться Богу в очень удобном спортивном костюмчике. Это же богопоклонение. Я 2 дня назад была в православной церкви, я зашла, и сегодня я ищу истину, мне нужно проповедь Божьего Слова. Я пришла к вам, я заметила вот здесь характер, вот я иду поклоняться, и вот этот модный молодой человек приходит в шортах, футболочки, и тут такая надпись «Made in USSR» или что-нибудь такое, он звезда, он здесь раз, а он еще может на гитаре играть, я не про гитаристов говорю, или он здесь впереди что-то, или он и так далее. Он не служит, он служит себе. Он не думает об этой женщине, которой 50 лет, и которой непонятно, почему нужна вот такая прическа зеленого цвета. У нас нет таких, поэтому такой пример. То есть совсем другое отношение от того, что в моем сердце, насколько драгоценен Христос, это повлияет на мою внешность. О чем говорит 3 глава? «Так же и вы, жены, повинуйтесь, как выше другие. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни, характером, поступками, сердцем жен своих, без слова приобретаемы были для Христа». Чтобы они видели жизнь другого качества. «Когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь, ваше сердце увидит в жизни». Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, очень красивая какая-то заплетенная прическа, не золотые уборы, не украшения или нарядность в одежде. Может быть, у кого-то в голове. Да что, ничего нельзя уже одеть, да? Ну, не об этом написано. Хотите украсить себя? Хотите быть красивыми? Вот чем украшайте себя. Явите красоту своего сердца. И относитесь к одежде не как к украшению себя в первую очередь. Ну, она как-то, может быть, украшает нас слегка, но относитесь по-другому, ваше сердце должно украшать. Не золотые уборы или нарядность в одежде. Я не пытаюсь здесь привлечь все внимание на себя, но сокровенный или там сердечный человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Человек, который ценит Христа, который описан во второй главе, хочет являть его красоту, такая женщина, и мужчина тоже это относится, такая женщина, она в браке будет, и вне брака, она будет украшать себя своим характером. Она будет больше озабочена, что в ее сердце. Она будет больше озабочена своими отношениями с Богом. И мужчина такой будет больше озабочен этим, нежели тем, чтобы поменять машину с этой на эту. Или чтобы там был сабвуфер и самый крутой звук, когда садятся, ну все просто в отпаде. Какая у меня крутой у меня звук. На кредитные деньги купленный. Нет, я не этим хочу. Пусть там тарантайка играет, ничего страшного. Если надо, я могу поменять. Я не говорю, что мы должны что-то просто на телегах ездить. Я говорю, что ценностью сердца должно быть другое. И когда это будет другое, когда это будет Христос, для нас будет естественно. Если надо на телеге, я приеду на телеге. А какая разница, если Господь больше прославится? Не, ну подожди, ну на телеге это не... Да мне все равно, современно это или нет. Мне Христа нужно прославить, у меня жизнь заканчивается. Мне уже 25 лет, мне еще несколько десятилетий, я уже умру. У меня нет времени, чтобы в ногу со временем тут стили всякие отслеживать. У меня нет на это время. У меня нет времени на все эти журналы, на все вот это вот, на всю эту модную технологию, которая сатанинское искусство для того, чтобы вырвать меня из служения Христу и украшать себя этим, и светить собою, а не Христом. У меня нет на это время. У меня уже 25 лет наступило. У меня уже мало времени служить Христу. Я хочу, чтобы Он засиял в моей жизни, поэтому моя одежда, моя машина, мой Facebook, мои вот эти все вещи должны показывать Его. Как? Вот вопрос. Что значит? Везде картинки, просто библейские картинки. И сюда такую, как мы можем своей одеждой действительно являть красоту Христа? Об этом будет следующая проповедь. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и я очень радуюсь, что невозможно проповедовать об одежде, не проповедуя о Тебе. Господи, Ты центр всей нашей жизни. Едим ли, пьем ли, или иное, что делаем в своей жизни, все должны делать во славу Твою. И нет большего счастья, и нет большей радости, Господи, отказываться от своих прихотей, от своих желаний ради Тебя. Нет лучшего места, нет более мирного и нет более счастливого места, чем то место, где Твоя слава является даже ценой наших ограничений. Нет большей радости, чем убеждаться, что действительно люблю Тебя. Не просто балаболка, которая говорит правильные слова христианские. Не просто формально помолившийся человек, сказавший, попросивший прощения своих грехов. Я действительно люблю тебя. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Не нужен стиль, не нужно внимание людей. Ты заплатил такую цену за меня. Ты явил свою любовь. Все в жизни, тем более внешность, легко пожертвовать для тебя. Пожалуйста, Господи, помоги нам на следующей неделе проанализировать свои сердца, задать себе вопросы, какие, может быть, страхи, какие переживания, какие устремления движут нами, и мы не в силах увидеть принципы Божьего Слова, которые руководят внешностью нашей жизни. Пожалуйста, Господи, создай ситуации, в которых мы могли бы лучше понять себя, и мы могли бы избрать Тебя. И мы могли бы пойти на страх, на боль, на дискомфорт, чтобы усвоить урок того, как мы можем внешне выглядеть для Твоей славы. Во имя Твое молимся, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.